Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот закончилась быстрая очень кампания по выборам патриарха. Митрополит Кирилл избран шестым предстоятелем Русской Православной Церкви. И сегодня мы будем говорить о том, что это означает для общества, для граждан, для будущего Православной Церкви, для зарубежья. Да и вообще, кто такой Кирилл? Мы можем себе это позволить, поскольку он по меркам, как я понимаю, довольно молодой архиерей, по меркам вот принятым, и эксперты так говорят, публичный очень, и поэтому журналисты и эксперты говорят о нем скорее как о политике, и только потом говорят о нем как о пастыре, как он будет совмещать в себе вот эти две ипостаси. Ну и, наконец, не знаю, уместно ли в этом случае так сказать, но он тоже из питерских. Поэтому вот весь этот круг вопросов, связанных и с тем, что очевидно, с личностью, наверное, будут связаны какие-то перемены, и с тем, как общество на это, на все будет реагировать, мы и собрались сегодня поговорить с экспертами. Со мной в студии главный редактор газеты «НГ Религия» Марк Смирнов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин. Здравствуйте, Алексей. И вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы. Все, о чем вам интересно спросить наших гостей, пожалуйста, и высказывайтесь, разумеется. Потому что, наверное, из-за того, что, может быть, впервые так подробно светские средства массовой информации, да и вообще люди, там, и агностики, и далекие от церкви, тем не менее, погрузились в дела церковные, это может оказаться довольно любопытным. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну вот, господа, давайте начнем все-таки с того, что мне очень любопытно, и я так понимаю, что и у вас эта тема, не то что заботит, но, во всяком случае, вы о ней готовы говорить. Политик или пастырь? Мы никогда раньше не видели, то есть мы и раньше и не знали, что возможно, чтобы в церкви были такие, я бы сказала, по-светски интригующие выборы. Потому что и мы имели борьбу компроматов, и очень публичные разговоры. Я уж не говорю о том, что почему, например, так поторопились назначить эти выборы. Тоже какая-то в этом интрига, потому что на самом деле можно было ведь и через полгода эти выборы провести. Ну и так далее. Не говоря уже о том, что поддерживала власть, не поддерживала, мнения разделились, но, скорее всего, во всяком случае, она была благожелательно настроена к одному из кандидатов. Почему была снята кандидатура одного из возможных претендентов и так стремительно? Ну, вот весь этот круг вопросов, который, может быть, не очень и для церкви, потому что всегда говорят, все-таки это избрание, а не выборы, да? Но тем не менее, кто начнет? Марк, давайте вы.
Ну, прежде всего, насчет вот этих терминов избрание и выборы. Да, действительно, церковь очень настойчиво в эти дни говорила, имейте в виду, что это отличается от политических выборов, это избрание. Это действительно, не просто выбрать политика, президента или кого-то, а это сам Бог выбирает, и церковь в этом принимает участие, и лучшего из этой среды выдвигает. Но я бы сказал, что все-таки несмотря на вот такую вполне естественную для церковной лексики попытку как-то изменить векторы, все-таки вот вы правильно совершенно, наверное, отметили, что эти выборы или избрание патриарха на самом деле ничем, собственно, принципиально не отличаются от выборов политических. Во всяком случае, те технологии, которые были использованы для того, чтобы как-то выдвинуть или поддержать, по крайней мере, одного из кандидатов, ну, были достаточно очевидны. И, конечно, в данном случае мы, поскольку говорим уже определенно о митрополите Кирилле, в то время уже местоблюстителе патриаршего престола, этот административный ресурс давал ему колоссальное преимущество по сравнению с другими претендентами, кандидатами и так далее. Потому что, ну, если посмотреть только по упоминаниям в прессе, сколько их было, то вот, ну, грубо говоря, вот 116, скажем, по-моему, так, я даже смотрел специальный рейтинг, у митрополита Кирилла и у его конкурента, который оказался единственным к моменту избрания, у митрополита Климента только 6. То есть, если митрополит Кирилл выступал, давал интервью в разных изданиях по телевидению, и вообще на него как бы работала даже его телевизионная программа,
да,
«Слово пастыря».
Да, 8 лет пастыря, выходящая в эфир,
да,
уже.
Так, он уже почти профессиональный журналист, безусловно, медиазвезда. Вот все работало, конечно, на него как основного
претендента. Да, еще имя России, к тому же.
Да,
вот
имя России,
вот
кстати.
Проект.
Да, и Александр Невский, это как знамя, которое митрополит Кирилл успел поднять как раз в тот самый важный и нужный момент, чтобы обратить на себя внимание
Алексей, а вот можно вас, как уже специалиста по политическим технологиям, спросить о том, насколько уместно вообще в церковной борьбе вот такая, ну, если угодно, светская история с компроматами, информационной войной, контрпропагандистами и прочими вещами?
Ну, я думаю, что это проблема церкви, что если в церкви это как-то признают, если в церкви считают это все возможным, такую кампанию, причем, знаете, так очень элегантно переходя от таких аргументов, что нельзя выносить ссор из избы, нельзя порочить церковь, если мы порочим епископа или священника, мы порочим церковь. Далее, в период кампании, нужно говорить всю правду, нужно объяснить, кто у кого в семинарии там покончил с собой, нужно объяснить, кто чем приторговывал, нужно каким-то табаком или какими-то спиртными напитками, нужно объяснить, так сказать, всю правду, когда выбрали, надо блюсти
опять
честь церкви, осуждение епископа или священника – это сильный моральный удар по церкви, нужно быть благочестивыми и сдержанными. Вот. Но если церковь и церковные представители считают это возможным, считают это чем-то приличным, но это их решение, это их выбор. Другое дело, что здесь такой момент есть, что для тех, кто постоянно ходит в церковь, для прихожан, эта тема, как ни странно, практически отсутствовала. Им, в общем, там все равно, там, ну, Кирилл, ну, Климент, ну, Филарет, ну, кто другой, ну, им, в общем, по сути дела, все равно. Они знают своего священника, они ходят в свою церковь, они привыкли, это для них очень хорошо, комфортно, они не хотят ничего, кстати сказать, между прочим, это очень, это совершенно... Прекрасно, я думаю, это хорошо, что для них все эти интриги, слухи, компроматы на них не оказывают никакого влияния. Они знают свою церковь, своего священника, они больше ничего знать не хотят из-за того, что там происходит. Когда кого-то изберут патриархом, они узнают об этом, да, хорошо, да, наверное, хорошего выбрали. Вот. Но я чего опасаюсь, что это может оказать влияние на тех наших граждан, которые являются, так сказать, околоцерковными. Вот они просто как-то за всем этим следят, так постольку, поскольку им интересно, да, это какие-то там события происходят, какие-то выборы.
Но особенно выборы, в отсутствии других
серьезных электоральных интриг у нас нет. Было всем известно заранее, там, кто выиграет парламентские выборы, кто выиграет президентские выборы, все было ясно. А тут какая-то интрига. И вот когда на них, вот на этих вот околоцерковных граждан, которые думают, а может быть, сходить в церковь, может быть, там что-то необычное, может быть, там хоть что-то отличающееся от этого всего кошмара, когда друг друга все поливают грязью, и они смотрят на это и видят, вот эту войну компроматов, то вот она, боюсь, может значительную часть наших граждан, вот такого, вот этих граждан, может от церкви как-то отвратить. Может, они могут предположить, что ну, церковь это абсолютно... это институт, который абсолютно аналогичен там государству.
Ну, в общем, честно политике. Говоря, за это время
да,
такое
ведь
ощущение
в социологическом плане, да. Ведь так оно и есть. Церковь – это сообщество людей. Люди имеют свои природные, доставшиеся им какие-то качества. Это и хорошие, и плохие качества. Это борьба за власть, это борьба за существование. И, в общем, я не думаю, что тут действительно что-то произошло разительное. Это все-таки, как я настаиваю, те же самые выборы. Но... Конечно, мы должны действительно сказать, что для верующего человека это все воля Божия.
А время гостей мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Продолжать ли добиваться реабилитации жертв Катынской трагедии после решения Верховного суда России? Об этом говорим с членом общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем нашу программу, обсуждаем, как выбрали в России нового патриарха. Им стал митрополит Кирилл. А что это будет означать для страны, для общества, для граждан, для самой церкви? Со мной в студии главный редактор газеты «НГ Религия» Марк Смирнов.
Это приложение к независимой
да,
газете.
Ну, а как? У нас все равно газета. Независимая газета, да, извините. И вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Я буду сейчас уже читать все, что вы пишете на пейджер. Давайте теперь просто к личности самого Кирилла, потому что это любопытно. Вот Марк Смирнов его знал в молодости, да. Так лет, как да. он говорит, 30 назад. Ну да, вот скажите, каким этого. Митрополит Кирилл был в молодости?
Да. Ну вот я застал еще молодого совсем иеромонаха, потом архимандрита Кирилла Гундзяева, как, во-первых, выпускника Ленинградской духовной академии, а потом и преподавателя. Вот я его как бы узнал в этом качестве. Вернее, даже мне все-таки кажется раньше, когда он был и подьяконом митрополита Никодима. И вот я помню его еще на этих богослужениях архиерейских в Никольском соборе. Было видно, что это очень такой образованный молодой человек. А потом, когда он стал уже преподавать, и преподавал, кстати, догматику в семинарии, его лекции пользовались очень большим вниманием, потому что в них была... какая-то необычная зажигательность. Вот не было этой самой рутины, потому что ну, все это учили по каким-то учебникам, они были такие отпечатанные на машинке, не было даже изданных, машинописанные тексты, какие-то старые, по-моему, даже почти дореволюционные или старыми профессорами уже написанные. И вот вдруг, когда он стал рассказывать об учении церкви, о ее доктрине, о догматах, то это все вдруг приобрело совершенно другой какой-то вид и живость, самое главное, приобрело. Это все было очень живо. Может быть, это была манера подачи материала, может быть, не так все, может быть, и было глубоко. Но вот казалось, и я слышал эти лекции, что преподаватель вот наш, он действительно сначала все это сам глубоко пережил, а потом уже осознав и как-то рационально все это, может быть, даже восприняв через призму веры, вот он как-то умеет это все подать. И вот такие впечатления, они остались. А потом, конечно, когда он уже возглавил Ленинградскую духовную академию, ну, могу сказать, что вот... Он как будто оставался все тем же молодым человеком. Вот это удивительно. Вот он еще священник, вот он уже епископ. А потом, ну, конечно, я уже встречал его как митрополита. Но вот эта живость в поведении, в глазах, его интерес к, вообще к нормальной жизни, к спорту, я не знаю, к рыбной ловле, к аквалангу, к лыжам горным.
Что вы хотите
это
сказать,
все что...
Все
в нем вот было тогда.
Во это всяком случае... К спорту лежала душа.
Да, да, он очень любит, и я знаю даже сейчас, горные лыжи. Вот, я сам был свидетелем, как он с аквалангом погружался в Выборгский залив, я могу подтвердить это. Но это был вот вполне, как я говорю, человек, открытый к проблемам и жизни современного общества. И таким он остался. Вот это самое
удивительное. Это означает для вас, что в этом смысле церковь будет как-то меняться?
Я думаю,
более
современной? Во всяком случае, вот он ищет тот самый язык общения с людьми и с молодежью, который так необходим сегодняшней Русской Православной Церкви. Я, причем, даже не имею в виду вот язык проповеди. Она, конечно, на русском языке. Все говорят на русском, но это язык понятийный, язык вот какой-то свой, когда люди говорят, там, интеллигентные или молодые, пусть они говорят даже при помощи какого-то сленга, но они говорят на одном языке. Вот я это хочу сказать. У него современный язык, он понимает жизнь современного человека. Он не уходит в какие-то катакомбы, не прячется в келье, он открыт ко всем вызовам современного мира.
А, Алексей, как вам кажется, поскольку эксперты оценивают очень по-разному будущее Православной Церкви в связи с тем, что ее возглавил Кирилл, вам как кажется, вот каким оно будет?
Ну, я думаю, что Кириллу будет... У него будет, так скажем, дополнительные возможности для того, чтобы что-то изменить по сравнению с его предшественником. Потому что когда Алексей был избран патриархом, то ведь у него были возможности очень ограничены, потому что он был одним из представителей, так сказать, определенного поколение, где все были примерно равны в свое время. Это был и Филарет Вахромеев, это был и митрополит
Виналий
Поярков, да. Это был Владимир Сабадан и Владимир Котляров, кстати, чуть-чуть
постарше.
Самый старший, да, из них из всех. Вот он был представителем этого поколения, и они примерно, там было такое, так сказать, ну, что называется, как если говорить языком абсолютно таким политологически светским, коллективное руководство, где патриарх все-таки был...
А сейчас у нас вроде как перестройка случилась.
Сейчас, с некоторыми условностями что-то вроде. Сейчас вот представители того поколения, они, конечно, уже уходят. Они их уважают и так далее, но когда мы видим, как было голосование на соборе, что тот же, например, митрополит Филарет, как вы говорили, он просто отказался от участия, потому что он просто понимал, что он проиграет, и получить какое-то небольшое количество голосов, но для него, человека авторитетнейшего, главы православных целого государства Белоруссии. Вот, было как-то, ну, вряд ли ему это вообще, его это интересовало, получить там, не знаю, там, 30 голосов или 40 голосов, там, или 20 голосов на соборе, вот. А они, конечно, уже, это уже очень уважаемые иерархи, но они вряд ли будут как-то, что называется, уравновешивать нового патриарха с коней, скорее дадут ему какие-то возможности, чтобы он смог проводить более активную кадровую политику, чтобы он мог проводить, чтобы он мог как-то какие-то, каких-то своих кандидатов расставить на ключевые посты.
А мне кажется, что уже в самом начале, вот сразу после смерти патриарха Алексея, первый синод уже показал, что вот наши синодалы, вот эти старцы, они как бы сами уже сделали все возможное, чтобы Кирилла выдвинуть уже, по крайней мере, в качестве местоблюстителя патриаршего престола, потому что на голосовании вот на этом синоде было 10 голосов подано за митрополита Кирилла, и только один голос был против. Но как считают, что это и был тот самый вот его конкурент, митрополит Климент, который за себя фактически проголосовал. Мне кажется, что здесь как будто вот наши...
Консенсус
митрополиты
решили, что надо такого.
Ну, там был, наверное, не совсем
консенсус,
потому что
конкуренция
был Климент,
была, и поэтому
была. Но Климент вел конкуренцию, так сказать, методами обычными для церкви, старорежимными, такими старыми, традиционными, аппаратными.
Но если бы действительно вот, ну, они не договорились, то ведь наверняка местоблюстителем должен был бы быть Владимир или Филарет или Ювенали. Они по старшинству должны как бы уже бы возглавить, но они все уступают место Кириллу. И мне кажется, что здесь вот действительно есть такая мысль у них о том, что они уже, в общем, действительно заслуженные пожилые люди, и они хотят, чтобы пришел к управлению церковью молодой, энергичный, динамичный человек. А митрополит Кирилл, а сейчас патриарх именно такой, очень динамичный.
Я думаю, что это было еще некое объединение против другого кандидата, потому что, ну, Климента они явно не хотели, вот, явно там была большая проблема, связанная с этой фигурой, у которой было довольно, у которой были довольно большие административные полномочия при патриархе Алексии. Ну, вот, именно поэтому к нему, наверное, было такое отношение, что когда у человека много административного ресурса, много реальной власти, то к нему и относятся так, мягко говоря, без особого энтузиазма.
Хорошо, а можно вас спросить, как вы думаете, все-таки вот в этом всем раскладе, если тоже уместно это слово, конечно, употреблять в этой связи.
Уместно, уместно.
Какое участие принимали наши два главных верховных человека светских? Один верующий и...
Номер один и номер два.
Да. А другой вроде бы как все-таки, ну, как полагается, но мы до конца не знаем о его там истинных чувствах. Он в этом смысле гораздо сдержаннее, чем господин премьер-министр. А как их влияние оказывало ли лишь их симпатии кандидатам что-то? Потому что по логике тогда господин Путин, поскольку у него есть духовник, который консерватор, и он в ту сторону... Но Шевкунов уже ведь...
Вы имеете в виду архимандрита Тихона, Шевкунова.
Именно,
да.
Именно к архимандриту Тихону.
А этот скорее больше, ну, условный такой, современный вроде бы, да? То вот как,
ну, все
как...
очень условно, ведь, ну, допустим, понятно, конечно, когда митрополит Кирилл только стал местоблюстителем, он поехал в монастырь к Шевкунову, вот к Тихону Шевкунову, там провел богослужение, Сретенский монастырь здесь, вот, провел богослужение, произнес очень энергичную проповедь, где показал себя консерватором, показал себя хранителем устоев и традиций.
Сбалансировал.
Поэтому здесь вот либерал-консерватор – это и в нашей политической ситуации очень условно.
Термины, да.
А в церкви-то еще более условно, и там нет.
Мне кажется, что в начале, когда мы узнали о внезапной кончине патриарха Алексея II, мне кажется, у власти была некоторая растерянность. Они явно колебались между кандидатами. Но вот уже к 7 января, то есть к празднику Рождества Христова, мне кажется, все определилось. Ведь смотрите, если бы было какое-то бы сомнение, вряд ли бы президент приехал на патриарше или, собственно, вот богослужение, которое совершал местоблюститель, да, но в патриаршем соборе, в храме Христа Спасителя. А его присутствие, оно как будто бы уже легитимизировало
этот процесс. Да. Марк Смирнов, Алексей Макаркин, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Почему банки США и Европы не спешат выдавать кредиты? Кремлевская власть вчера и сегодня. Анализ публикаций секретных протоколов Политбюро. Рассказ о международном молодежном движении. Программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 с повторением в час ночи, а также в 3 часа дня в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев принял главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и одного из соучредителей издания экс-президента СССР Михаила Горбачева. В разговоре была затронута тема убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Речь также шла о состоянии современного российского общества. Молодежное отделение партии «Яблоко» попыталось провести несанкционированный пикет у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке, выступая против политических убийств. Акция закончилась задержанием участников протеста и журналистов. Премьер-министр России Владимир Путин заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что при выходе из кризиса мировая экономика может столкнуться с нехваткой энергоресурсов. По мнению Путина, нынешнее обвальное падение цен может привести к росту нерационального потребления ресурсов. В Челябинской области бастуют шахтеры, им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Аденском заливе сомалийские пираты в четверг захватили германский танкер. По информации властей Кении, во время нападения произошла интенсивная перестрелка. Иран готов сотрудничать с президентом США Бараком Обамой при условии, что Соединенные Штаты изменят свою политику на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая перед группой специалистов перед началом Всемирного экономического форума в Давосе. Отмененные поезда и авиарейсы, с перерывами работающие метро, нехватка персонала в школах, банках, больницах и на почте – результат всеобщей забастовки во Франции, которую пресса уже назвала «черный четверг». В Германии прошла предупредительная забастовка работников железнодорожного транспорта.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Выборы патриарха, митрополит Кирилл, молодой архиерей, пастырь или политик, все, что было связано вокруг его избрания, тема нашей сегодняшней программы. И мы, собственно, говорим о будущем для церкви, для граждан, для общества. И вы можете задавать вопросы и высказываться. Сегодня со мной в студии главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов и политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Алексей хотел продолжить мысль по поводу того, как власть связана, поддерживала, не поддерживала, как наши два лидера разделялись или не делились в поддержке этого кандидата, который так много голосов набрал.
Я думаю, что все-таки власть здесь в большей степени от этого процесса отстранилась. И, наверное, вот присутствие президента на официальном там, большом богослужении торжественном 7 января, рождественском, да, оно все-таки, наверное, носило такой инерционный характер, потому что так принято. Что президент вот присутствует на официальных богослужениях, и вот отсутствие президента, вот это было бы сильнейшим негативным знаком, вот это было бы вмешательство.
А присутствие... Ну, он мог бы тоже поехать куда-нибудь на север, как
ну,
это сделал
премьер-министр. Поехал, но кто-то же должен остаться на... хозяйстве-то в Москве. А то получится какая-нибудь ситуация,
то есть,
какая у нас была в
августе. Ну, хозяин,
да. А то у нас будет такая ситуация, как в августе, когда президент в отпуске путешествует, премьер-министр за границей, там начинается война. Вот. Но я думаю, что государство решало такую задачу, что ведь было два варианта. Или очень спокойный патриарх, который не будет слишком сильно отстаивать церковный интерес, не будет слишком сильно надоедать власти, что введите основу православной культуры в школе, введите, введите и так далее.
А вы думаете, Кирилл не будет?
Кирилл наоборот. Вот я имел в виду вариант Климента. Это был вариант Климента. Mm-hmm. Или другой вариант. Человек сильный, энергичный, который как раз, он, безусловно, ориентирован на власть, он будет сотрудничать с властью, но он будет сотрудничать с властью на каких-то своих условиях, что давайте продвигать церковь, давайте продвигать ее в том числе образование. Например, церковь окажет содействие власти в период кризиса, когда надо успокаивать людей. Ага. Вот кто успокоит людей в кризис-то?
Ну да, харизматиков публично у нас не хватает.
Харизматиков у нас мало, у нас политики-то уже практически отсутствуют, как таковые-то, а публично у нас больше чиновники.
Слушайте, давайте выясним этот вопрос. Как вы думаете, кто заменит... тогда патриарх должен остаться в слове патриарха на Первом канале?
Неужели изменят название программы?
Ну, скорее всего, останется. Почему
ваш
нет?
Прогноз останется.
Ну, мой прогноз
именно в период
останется.
Кризиса. А
ваш да
прогноз...
нет, и потом
и
тоже.
Вообще.
Такое
нет,
общение, диалог.
Слушайте, а такого никогда не... Ну, все-таки как-то ненормально. Тогда надо уже точно все-таки сделать еще два формата. Слово президента по субботам
да,
и слово премьера по пятницам. И тогда уж, чтобы они все уравнялись.
Я все-таки не думаю. Я думаю, что, наверное, ну, все-таки какая-то... дистанция между вот, патриархом, главой самой большой церкви в России и, безусловно, человеком очень авторитетным в стране, среди людей. Какая-то дистанция должна быть. Невозможно каждую неделю из эфира говорить какие-то слова. Здесь, мне кажется, произойдет следующее. Наверное, какой-то тоже яркий, может быть, не настолько, но вполне достойный человек поведет эту программу. И, кстати говоря, вакансий много не только на телевидении в слове пастыря в этой телепрограмме, но еще и, скажем, кто будет вести международную работу, руководить отделом внешнецерковных связей, кто поедет договариваться с Папой Римским или со Всемирным Светом Церквей. Вот кто это будет делать?
А у вас есть предположение?
Ну,
это же
полагаю,
тоже, в общем, что, министр иностранных дел от церкви важная
митрополиту
штука.
Удалось все-таки вырастить определенную какую-то когорту вокруг себя и создать, в общем, некоторый ресурс кадровый. И мне кажется, вот, например, митрополит, прошу прощения, епископ, пока, но, наверное, скоро будет митрополитом, Илларион Алфеев, причем не только грамотный, очень образованный богослов, человек, который представляет нашу церковь
который
при европейских учениях.
В Оксфорде,
да,
насколько я понимаю.
Но самое главное, я бы даже другой вот отметил. Это действительно очень хороший композитор, настоящий музыкант, кстати, окончивший консерваторию по классу композиции. Человек с таким широким образованием, ну что, я думаю, вполне достойный преемник.
Алексей, встретится Кириллов с папой?
Кириллов с папой будет встретиться очень сложно. Потому что если он с ним встретится, вот тут все обвинения, которые сейчас были опровергнуты в том, что он криптокатолик, что он сговаривается там с Ватиканом, что он хочет окатоличить церковь, ну, все эти обвинения, которые были в его адрес.
Ересь,
экуменизм и так далее. Да. Все это резко усилится. Это начнется очень сильная волна. Поэтому он может встретиться только при одном условии. Если будет какой-то большой внешнеполитический результат, угу, который можно будет истолковать
какой-то
как
сигнал
успех.
Со стороны Ватикана.
Плюс. Но вот я не вижу, что это может быть за сигнал. Потому что ну, не будут же, например, Ватикан требовать от униатского, католического предстоятеля в Украине, чтобы он ликвидировал только что сооруженную свою резиденцию в столице Украины, в Киеве.
Ну, допустим, это не будут, но могут сказать, уйдите с Восточной Украины. Почему вы в Крыму открываете греко-католические приходы? Уйдите хотя бы оттуда. Не открывайте униатские церкви в Сибири, за Уралом. Ведь и такие тоже есть прецеденты.
Есть, но если, понимаете, если... не откроют одну-две церкви за Уралом, то это вряд ли можно будет разговаривать как большой успех. Вот смотрите, мы встретились, и в результате за Уралом отказались.
А что можно считать большим успехом? Вот я даже не понимаю. Собственно, что вот им сейчас так существенно делить, лучше, по-моему, все-таки встретиться. А вообще в молодости Кирилл был склонен вот к этому экуменизму?
Ну, понимаете, вот склонность к экуменизму это что-то вроде, вот там, не знаю, склонность там к пиву. Либо. Некоторые любят пиво, а некоторые нет. У митрополита Кирилла не было как бы альтернативы. Он в 28 лет уже был представителем Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей. То есть том учреждении международном, которое, собственно, и занималось вот этой экуменической работой. Это была какая-то, кстати, не только ведь богословская работа проводилась как бы в попытках найти общую платформу для единства всех христиан, но это была громадная социальная работа. Нужно было помогать странам третьего мира, кормить Африку, Азию. И христиане всего мира, объединенные в этом учреждении, этим занимались. Поэтому я не сказал бы, что это вот его какое-то личное пристрастие. Безусловно, безусловно, как современный человек, а это подчеркиваю, у него была большая открытость и интерес к западным исповеданиям, к протестантизму, к католицизму.
Потом он говорит на трех языках, насколько я понимаю.
Да, и поэтому, ну, это естественно. Ну, вот мы вышли из изоляции в 60-е годы, если не ошибаюсь, в 64-м году Русская Православная Церковь приняла решение вступить во Всемирный Совет Церквей, даже не потому, что нам так важен был вот этот экуменический принцип и общение с инославными, но для того, чтобы выйти из изоляции. Она жила в советское время, была абсолютно изолирована, жила как бы не то, что за железным занавесом, а еще, можно сказать, хуже, в гетто. И это была возможность заявить о себе и найти, в общем-то, известную международную поддержку в условиях борьбы с безбожным государством.
Алексей, а как вы полагаете, вот все, что вы мне сейчас рассказываете про митрополита Кирилла и, в общем, и мне это даже все симпатично, честно говоря. Но все равно он мне кажется таким больше политиком, чем пастырем. Такой патриарх.
Давайте негатив какой-нибудь. Нет,
подождите. Да, нет, он такой, да, в ваших получается такой, в общем, современный, публичный,
Алексей
живой.
Что-нибудь скажет.
Вот я пытаюсь понять.
Он будет адвокатом дьявола. Так должно быть на процессе, когда вот канонизируют. Один говорит только хорошее, другой только плохое.
Что можно сказать, что можно поставить ему в минус?
В минус. Я думаю, что самая большая проблема, это отнюдь не связано там с какими-то слухами там о табаке, которым кто-то там торговал, то ли Кирилл, то ли Климент, то ли вообще никто. Вот. И это не связано, конечно, с его богословскими взглядами. В общем, поэтому случаю там, конечно, возможно, практически у любого богослова можно взять какую-нибудь фразу, цитату и сказать, что вот это еретическая цитата, и это человек не православный. Это можно делать практически с любым.
Вспомним, что Сергия Булгакова, известного богослова, протоиерея, тоже ведь
осуждали
какие-то
ереси,
отдельные взгляды,
да.
Не такие, не православные. И поэтому, а сейчас это популярнейший, известный классик.
Он классик, да. Так что можно кому угодно. Но вот здесь возникает проблема церкви и общества. Насколько церковь может быть политизирована? Насколько церковь может идти в политику? Но ведь вот насколько церковь может политикой интересоваться, и насколько церковь и руководство церкви могут быть политическими игроками? Вот это вот очень важный вопрос, если вы говорите о проблемах, если вы говорите о
том, как... То есть Кирилл к этому склонен?
Он склонен к политической...
И это может оказаться проблемой.
Вот в свое время, буквально, если мы обратим внимание, где-то году в 2007 была большая проблема в Украине. Потому что там были активисты, которые говорили, что православные должны идти в политику, идти на выборы, причем на одной из сторон четко, что все, кто идет на другой стороне, они предают православие и так далее. И, в общем, отдел внешних церковных связей Московского патриархата поддерживал именно этих людей. А в то время, как архиерейский собор Украинской православной церкви политическое православие осудил. Они сказали, что в числе верующих есть разные, представители разных взглядов.
Разных политических,
и что, разных политических взглядов. И что церковь не должна отождествляться с одной какой-то политической силой.
Слушайте, так этот минус перевешивает все плюсы, потому что это означает, что если старый патриарх покойный, видимо, очень дистанцировался все равно, при всем при том, от политики, и это его отличало, и, может быть, поэтому власть не так сильно могла манипулировать, то тут человек просто жаждет, возможно, этого. Или, по крайней мере, склонен к этому.
Ну, я думаю, что тут есть два момента. Во-первых, все-таки давайте отделим митрополита Кирилла от патриарха Кирилла.
Да.
То есть разные ипостаси.
Разные ипостаси, вот. Я не знаю, будет ли он действительно вести телепрограмму, вполне возможно, но, может, он откажется. Вот. Но все-таки вот как политическая фигура, наверное, он как-то будет все-таки выступать от имени церкви в целом.
Потому что ему же надо духовный вот этот вот авторитет,
ну,
у прихожан-то как-то...
Прихожане
они
разные.
Довольно... И, в общем, мне кажется, гораздо более традиционные, чем вот эти вот люди, которые с интересом
тоже
к политике
есть,
относятся.
Тоже
да.
Это есть. Вот. И он, я думаю, будет все-таки осторожен и проводить такую позицию более устраивающую разных прихожан, разных верующих. Это вот один момент.
Наушники, пожалуйста. Да. Виктор Иванович, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да.
Мне просто поражает, что мы ведем разговор о патриархе. Во-первых, это еще раз повторяю, как я сказал в свое время Иардову, отцу Иардову, когда он злословил, нехорошую славу говорил о патриархе Алексии усопшем, о котором вообще отверженники...
Так, подождите, мы ни о ком не злословим.
Я не о вас говорю.
Вот ближе к теме, давайте.
Ближе к теме скажу. Понимаете, что мы сейчас говорим о патриархе, как, что он будет вести, это все воле Божией, первое. И самое важное, не в патриархе, а в самих прихожанах, нас, православных, какие мы, такая и церковь будет. Церковь все равно будет святая. Но мы-то ведем себя как? Мы-то ведем как последние незнамо кто.
Так это все бесспорно. Вот мы же не спорим с этим.
И поэтому здесь надо, в первую очередь, нам всем посмотреть самих в себя. И самим вести правильно. И тогда у нас и церковь будет хорошая всегда. Никого не будут злословить.
Спасибо, Виктор Иванович. Ну, от пастыря-то, в общем, кое-что зависит. Людмила, Саратовская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Так называемая русская православная церковь имеет латинскую ересь, которая заключается в обливательном и кропительном крещении.
Так.
А потому она отпала от православия. И согласно канонам православия...
Людмила, я вас благодарю, но мы все-таки не проповеди читаем. И вот
тем
мы...
более тут, в общем, богословские такие споры,
да,
чисто
да,
церковные,
да,
не
да,
все даже поймут, нужно ли обливать, нужно ли погружать при крещении. Запутаем сейчас ведь слушателей.
Запутаем, точно. Ольга, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте. Ольга.
Алло.
Да. Добрый вечер.
Вот вы знаете, насколько мне известно, я, может быть, и не настолько хорошо воцерковленный человек, но как-то интересуюсь этой проблемой. Вот все три кандидата в патриархии, они являлись западниками, либералами и коммунистами. И их называют еще никодимовцами. Я вот не знала, кто такие никодимовцы, но мне пришлось порыться. Я узнала, что...
А тут нет никакой тайны. Это те, кто были в окружении митрополита Никодима Ротова, ленинградского митрополита.
Да, да,
не
да.
Более
чем. Это вот тот... А вас это как-то что-то смущает это... или что?
Нет, это вот тот самый просто митрополит Ротов, который поцеловал туфлю Папы Римского, да?
Ну уж туфлю он и целовал.
Да, в то время знаю, уже папы специальные туфли не носили, вот, тогда уже не нужно было. Это средневековье
сказать,
было.
Только. Складывается такое впечатление, что выбор кандидата вот без жребия, вот многие так считают, что означает, что патриарх не от Бога. А очень всем странно, почему вот он испугался жребия.
И хорошо, вот Ольга, я поняла, что вы имеете в виду, что все-таки эти мотивы и темы,
да,
я уже тоже слышала, что, во-первых, потому что торопились, чего торопились так да. Стремительно, полгода не ждали. Почему все-таки, опять же, не отдали на волю Божию, чтобы да. Старец вытащил?
Ну, вот на волю Божию последний раз отдавали в 17-м году. А, например, когда выбирали Алексея II, это было, опять-таки, кстати, очень интересно, но такая сугубо закрытая. В 90-м году. Аппаратная избирательная кампания была. Но все равно там выбрали большинством голосов.
А потом, надо сказать, что не он отказался от жребия, а это было предложено собором. Даже один из епископов, представитель Белорусской церкви, как раз поднял вопрос о том, что давайте устроим жеребьевку. Но члены собора, это и епископы, и духовенство, и миряне, и монашество еще не поддержали. Значит, процедура была отклонена.
А правда ли, я не знаю, мне просто это так пересказали, правда или нет, когда уже шел подсчет голосов, и такой некоторый ропот какой-то части там... архиереев происходил, то Кирилл опять себя повел как настоящий политик просто. Это же нужно к 6 вечера, когда уже все вымотались. Он публично в собрании стал говорить о том, что я понимаю, что вас что-то смущает. Ну, я не ручаюсь за буквальный слов. А если вы хотите, например, приостановить подсчет голосов, то это можно сделать. И даже, кажется, это выставляли на голосование. Был такой или нет?
Ну, мне кажется, это немножко такой апокриф.
Апокриф уже появился, не было.
Потому что работала вот счетная комиссия. Они в это время просто, ну это даже было видно по телекартинке, она очень долго затянутая была. И там, ну, на фоне просто их гургура и движений по залу, по храмовому пространству, на этом фоне ведущий просто рассказывал о традициях церкви, mm-hmm. и так далее. Они просто ходили, переговаривались, и там уже никакого выступления не было. Потому что потом вышел просто...
Ну, не выступление, может быть, он так вот разговаривал с ними, нет?
Начали подсчет, все, заседание было прервано. А потом оно уже открылось после, как я, конечно, говорю, очень долгой паузы, потому что это нужно было сосчитать, проверить все бюллетени, забраковать недействительные. И потом просто вышел митрополит Исидор, который возглавлял счетную комиссию и огласил, кто победил.
Понятно. Читаю пейджеры. Андрей нам пишет. Я православный, не хочу, чтобы новый патриарх Кирилл имел какие-то дела с нынешней властью. При Алексее были времена, когда священники имели отношения с ФСБ. Человек исповедовался, а потом его забирали. Николай Петрович пишет. Закончившаяся кампания по избранию патриарха стала слишком походить на греховную и светскую. С интригами, пиаром, компроматом. Почему отменили жеребьевку? Где присутствовал промысел Божий? Слава Богу, что наша церковь плевала на такую инстанцию, как Радио Свободу. Поэтому избран человек, который нас, православных, устраивает. Влад, ну как я рада этому разнообразию мнений. Является ли синонимом слова «монах» и «монашествующий»? Почему в основном используется слово «монашествующий»? Мне больше нравится слово «монах», Анатолий. Ну вот, давайте про...
Абсолютно. Синонимы.
Синонимы.
Просто, когда говорят во множественном числе, то нельзя сказать, ну, можно сказать, монахи, но, в принципе, вот заменяют это монашествующие, то есть те, кто относится к монашескому званию, причем включая как монахов, так и монахинь, поэтому они все монашествующие, это просто, ну, русский язык так устроен.
Читаю еще мнение, потом прокомментируйте. Кирилл обладает поистине Божьим даром и умением говорить со своим народом на любые сокровенные темы и общемирские проблемы. Человек, который способен очистить душу людей и вселить надежду. Господин Добрый так считает.
А вот я хотел бы сказать реплику по поводу ФСБ, но вот тут явно автор послания все перепутал. То есть, видимо, речь шла о советском времени, когда был комитет государственной безопасности при Совете министров СССР.
Да, это уже...
А сейчас по нынешнему уставу священник и не имеет права. И, кстати, закон об оперативно-розыскной деятельности ФСБ тоже запрещает привлекать священнослужителей к сотрудничеству. А во дворе Федеральной службы безопасности вот, ну, стоит храм напротив Детского мира, туда любой может войти. Угу. Поэтому, в общем, тут как бы, ну, какая-то связь или тем более служение ФСБ, мне кажется, несколько притянуто за уши.
Патриарх Алексей говорил как-то нараспев, немного по-театральному, а речь Кирилла более естественная, натуральная, и это мне нравится, Анатолий Павлович. Вот,
ну,
так
стиль,
вот, без стиля и зрелища.
Да,
и
у каждого человека свой стиль, манера говорить, манера поведения, это все естественно.
Андрей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Да-да, мы вас слушаем.
У меня есть мечта, как сказал Мартин Лютер Кинг, но мечта о христианстве. Когда все христиане поймут, что они едины в Боге, и что у нас глава церкви Христос, а протестанты, католики и православные перестанут себя друг друга так называть, а будут говорить «мы христиане», потому что мы все, у нас один символ веры, у нас один Бог. Вот, Он нас любит очень. Самое главное – любовь Божия. Несите любовь, люди Божии, и... Эта любовь, она будет побеждать везде, где бы вы ни были. Все,
у нас та же самая мечта. Любовь. Вот мы точно так же думаем, чтобы все были люди-братья. Я абсолютно готов подписаться под этим.
Но есть еще институция. То есть, есть мечты, а есть институции. Поэтому тут, наверное, все непросто.
Нет, ну, во Христе действительно ведь все едины. Кто ж тут спорит?
Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы сказать, что вот украинцев было около 30%, там, плюс белорусы, плюс эти, и, в общем, россиян было около 40%, если вот граждан России.
И, в общем,
да. В меньшинстве были россияне.
Россияне в меньшинстве?
Угу. Да, значит, и, в общем-то, могли бы переломить. Но и белорус отказался, и украинец отказался, сказал, что мне не нужно, мне достаточно того, что есть. Вот отец Симеон выступил и сказал, что нужно на соборе как бы сделать так, что назвать, чтобы наш патриарх стал гарантом канонов и преданий всех, понимаете? И вот на следующий день, и даже в этот же день,
почему?
По-моему,
в этот же день.
Одну секундочку, да, Симеон это сказал, украинский.
Да, а ему в этот же день ответил
митрополит. Да, он ответил, но я хотел сказать, что в этот же день на «Эхо Москвы», по-моему, Кураев отец пришел и начал рассказывать, что кто такой этот Симеон. Он, значит, ортодоксальный еврей, значит, там, такой-то епархии.
Нет, он сказал, что он по происхождению еврей, но он даже жил на Афоне.
Как вы считаете, это вот нормально? Но у нас убили отца Меня, и говорят, ну и бог с ним, он же евреем был, да? И вот постоянно подчеркивание вот этой вот национальности, принадлежать отцов этих святых. Как вы считаете, это нормально или нет?
На «Эхо Москвы», наверное, конечно, он оговорился, он не имел в виду обидеть этого человека, он говорил только о том, что он по происхождению еврей, но он очень глубоко православный монах, он жил на Афоне, он как бы говорил с уважением о нем, но я согласен, что, может быть, не стоило говорить о его национальности. Закончу только словами митрополита Кирилла вот в ответ на то, что было сказано. Он сказал, что гарант веры в лице одного человека, видимо, папы римского или патриарха, это католическая ересь. То есть, тем самым он подчеркнул, что только у собора есть все прерогативы быть органом, который управляет церковью, быть гарантом веры. А не у одного человека должна быть такая вот гарантия веры.
Алексей, а как вы полагаете, поскольку вы вот сказали, что то есть назвали один из главных минусов, связанных с политикой и с этой вот интересом к политике, а что может, перевесить в уже патриархе Кирилле интерес к чему? К внутрицерковной дискуссии, к каким-то... Вот каким должен быть его проект, опять же, так условно говоря, чтобы он действительно вошел в историю, чтобы это помогло обществу, чтобы это помогло церкви, чтобы вот не было это сиюминутное решение иногда таких вот околополитических в том числе проблем?
Я думаю, что это в первую очередь не должно быть... проектом. Вот проект это именно когда решаются какие-то сиюминутные задачи. Там надо рейтинг повысить, на выборах победить. Вот это не должно быть. Это должно быть действительно служение. Это должен быть учет самых разных мнений, которые есть в церкви, потому что патриарх, он должен интегрировать эти мнения. Если он не интегрирует эти мнения, то это заканчивается очень плохо. Это заканчивается тем, что у нас было в 17 столетии, расколом, когда появился такой патриарх, да, авангардист, который при поддержке царя стал крушить старые правила, традиции, вызвал сильнейший конфликт и сам, в конце концов, закончил весьма плохо. Вот, то есть, вот, патриарх, он должен быть фигурой, которая интегрирует разные
настроения. То есть, ему раскол уже возникший нужно преодолеть.
Ему нужно примирить всех.
Всех примирить, конечно, невозможно. Всегда будут какие-то отдельные фигуры, там, или ультрареформаторские, или ультрареакционные, которых невозможно интегрировать. Но это, там, с одной стороны, там, 2%, с другой стороны, 2%. Но вот остальных, основную часть... церкви, основную часть церковных, основную часть верующих. Вот, наверное, он, вот его задача – это интеграция, это примирение, это возможность разных вариантов проповеди, потому что ведь нельзя же унифицировать. К одной части верующих необходим один тип проповеди, другой – части верующих, другой тип. И вот при Алексее II такое разнообразие имелось. Пожалуйста, если ты интеллигент, ты можешь идти в одну церковь. Если ты простой человек, которому нужен просто простой хороший священник, не очень образованный, ишь другую церковь и так далее. Если ты консерватор, у тебя есть свой вариант, либерал свой вариант. Вот поэтому я думаю, что это был
весьма
хороший вариант.
Если коротко, Марк, вы считаете, вот буквально одной фразой, вот что будет важным самым для Кирилла?
Самое важное, по-моему, это чтобы он стал именно патриархом, отцом для всех верующих. И его самая главная проблема – это как-то не быть администратором. В нем есть очень сильный администратор, а ему нужно стать отцом верующих людей в России и за рубежом тоже.
Марк Смирнов, Алексей Макаркин, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый. Программа «Время свободы». Пока Дмитрий Медведев беседовал с акционером, главным редактором «Новой газеты», милиция разгоняла пикет против политических убийств. Как оценивает результат встречи с президентом, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Палата представителей Конгресса США поддержала финансово.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.